Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня нам Церковь предлагает начало из Священного Писания, в котором рассказывается о том, как к Христу подошел человек с вопросом. Дело в том, что вот сегодня мы читали Евангелие от Луки, и у Матфея есть такое начало подобное, только там подходил юноша молодой, но богатый, Христу с таким же вопросом. Диалог был тот же самый, и случай тот же самый. Скорее всего, это и было одно событие, просто описано разными людьми, потому что у нас такая психология людей. Если двое, трое увидят одно событие, каждый пишет его по-своему. Ну, суть, конечно, не в том, кто подошел, а суть в том, с каким вопросом подошел. Обращение ко Христу. Учитель благий. И Христов ответ. Почему ты называешь меня благим? Благ только один Бог. Здесь получается, что человек как бы мечется, не понимает, к кому подошел, к Богу или к человеку, к учителю или к Божьему Сыну. И вот Христос его образумляет. Если называешь меня благим, то имей в виду, что благ только Бог. Дальше начинается разговор. Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вопрос интересный. В иудаизме все расписано. Что делать, чтобы спастись? Но этот человек, видно, душа была неспокойна у него, и он подошел с таким вопросом. И Христос обращает его внимание на заповеди Моисеевы. Причем, если вы читали Ветхий Завет, наверное, помните, что Бог Моисею дал 10 заповедей, которые были написаны на двух скрижалях. На одной скрижале было 4 заповеди, которые предписывали отношение человека к Богу. На второй скрижале были остальные 6 заповедей, которые предписывали отношение человека к человеку, ближнему к своему. И вот Христос делает упор на заповеди, написанные на второй скрижале. И человек, почему так? Потому что человек себе говорит, я с молодости, с детства сохранил, исполнил все заповеди, весь закон. Но он чувствовал, что чего-то ему все-таки не хватает для спасения. И Христос, значит, сказал, ну в чем дело-то? Ну возлюби ближнего, не осуждай, не завидуй и так далее, да, соблюдай заповеди. Человек понравился Христу, если читать Матфея. И сказал ему, одного тебе не хватает, раздай свое имение, отдай нижнее, отдай ближнему, и тогда будешь совершенен. И вот такой Христов ответ вызвал не возмущение, а великое удивление не только этого самого человека, не только тех, кто окружал Христа, потому что разговор явно не наедине происходил. И даже сами апостолы, которые были со Христом, которых он учил, которые с ним ходили, видели его дела, его проповеди слышали, и даже они удивились. Тогда кто же может спастись, если богатый спастись не может? Дело в чем? Дело в том, что у евреев было особое отношение к богатству. Они считали, что богатством Бог наделяет богоугодных людей, праведников. То есть чем ты богаче, тем Бог тебе больше дает. И получается, если ты, значит, грешник, даже не явный грешник, а тайный, то Бог тебе не дает богатство, не дает благосостояние, не дает славы, чести и так далее. То есть по еврейским, по иудейским, по иудаистским понятиям богат только человек благочестивый. И вдруг такие слова: отдай, раздай свое богатство. Это равнозначно, расточи свое благочестие, то есть или поставь ни во что твое благочестие. Это как же человек мог с этим смириться? Беда еще в том, что многие религии предписывают своим последователям такое странное. Это странный путь наследования жизни вечной. Они пытаются заработать временным вечное. Например, те же так называемые наши братья-католики, которые, кстати говоря, называются богословами, католицизм называется иудаизм христианским. Почему? Потому что тоже чистые законники. Вот индульгенция появилась как? Не знаете, что это такое вообще? Интересное такое, немножко отвлекусь от темы проповеди, но ты думаешь, что это тоже... Сюда можно отнести. Значит, понятие такое. Ты мне, я тебе. Сделал грех, покрой его добрым делом. Значит, если человек сделал 100 грехов, то для спасения ему нужно сделать 100 одно доброе дело. Всего лишь, формально. И получается такая ситуация, что мы же понимаем, что мы грешники, что мы не можем сделать добрых дел больше, чем праведники. А есть люди святые. А почему они святые? Потому что у них добрых дел гораздо больше, чем грехов. И что же делать? И вот римский папа, который учит церковь, который там выше апостол, наместник Бога на земле, он такую, значит, хитрость придумывает. Перераспределение добрых дел. То есть он как бы переписывает добрые дела святых на нас, грешных. Ну, не нас, на своих братьев, католиков, грешных. То есть как и получается, что эти грехи перепродаются. Церковь берет денежку за это переписание грехов со святого на грешника. То есть было там, ну, допустим, у того же Николая Чудотворца 100 грехов, там 1000 добрых дел. А ему для спасения только 101 дело достаточно. Остальные 900 там пропадают без дела. Зачем будет пропадать? Он, Папа Римский, возьмет это доброе дело святого, вменит в доброе дело какому-то из своих грешников. И люди покупали таким образом добрые дела, церковь клала денежку в карман, и получалось, что вот люди таким образом спасались, формально. Ну, якобы, да, спасались, по их понятиям. Сейчас, конечно, осуждали за это и богословы свои, там, католические, и другие религии. То есть сейчас индульгенции выдают, уже денег за это не берут просто. Суть осталась. Вот. Я к чему говорю, что исполнение, формальное исполнение закона, формальное исполнение заповедей не приближает человека к Царству Небесному, к вечной жизни. Потому что, еще раз повторю, что временным нельзя купить вечное. Это раз. Во-вторых, морализаторство ни в коем случае не подменяет собой духовность. А духовность – это любовь. А любовь к Богу познается как? Через что? Через любовь к ближнему. Как говорят святые, если ты говоришь, что любишь Бога, но при этом не любишь ближнего, ты обманщик. Потому что как ты можешь любить того, кого не видишь, если не любишь того, кого видишь? Это раз. Во-вторых, апостол Павел пишет, что спасение приходит не от желающего и не от подвязающегося, а от Бога. Вот смотрите, человек пришел, решил исправить свою жизнь. Он пришел, принял крещение, на него одели белую одежду и сказали: иди и больше не греши. Ты теперь новый человек, грехов у тебя старых не меняешь, тебе иди, пожалуйста, сохраняй свою чистоту. Вот человек освободился от прежних грехов. Чем? Тем, что он воду окунулся? Нет. Волевым решением Бога. Он простил грехи. Человек крещенный пришел на исповедь, признался в своих грехах. Ему грехи простились. Почему? Потому что по факту то, что он их признал? Нет. Опять же, волевым решением самого Бога. То есть Бог дает прощение, а не мы сами, как каким образом себе его стяжаем. Человек может или должен жить по любви, делать свои добрые дела не ради такой выгоды, ты мне и тебе. Вот я доброе дело, ты мне спасение. Вот если у меня будет доброе дело больше, чем злых, ты просто обязан меня спасти. Вот такое отношение было и у иудеев, такое отношение у католиков, почему называются они иудаизм, христианство. У нас, православных, отношение совершенно такое. Если будем читать внимательно только Евангелие, у нас есть у многих наших людей традиция, мы читаем ежедневно Евангелие по главе, да, есть такое. Но дело в том, что не мешало бы читать не только Евангелие, но еще апостольские послания. Там тоже очень много интересного, очень много объяснений, очень много их прозублений, просвещений для нас, грешных, непонятливых. Вот. Еще не мешало бы читать труды святых отцов, потому что в Евангелии написано, что нужно делать, чтобы спастись. А у отцов святых написано, как это нужно делать, чтобы спастись. Вот, но опять же, тут не столько нужно делать, сколько надеяться на милость Божию, на любовь Божию, на то, что Бог простит нам все грехи. Вот как тот же, например, мытарь. Божья милость будем и грешным. Он понимал, что он никакими своими делами ничего не исправит. Он только рассчитывал на Божью милость. Вот так же нам тоже нужно не на свои добрые дела надеяться, не на свои там какие-то добродетели, не на то, что там мы формально сделаем много добрых дел, больше, чем грехов, а только на то, что Бог помилует, Бог спасет, защитит, вразумит и по своей милости дарует нам Царство Небесное. А для этого мы просто должны любить ближнего, относиться к нему как к себе, заботиться и стараться о благе ближнего. И не забывать любить Бога в первую очередь. Аминь.